Джанет была там в своих видеоочках и записала этот обмен репликами. Филлис отправила копию на Землю. Неделю спустя комитет УДМ ООН по изменению окружающей среды одобрил распространение ветряных мельниц. Их собирались сбросить с дирижаблей. Аркадий тут же потребовал, чтобы ему в качестве вознаграждения за работу на Фобосе предоставили право их пилотировать. Майя и Фрэнк не были против того, чтобы он не появлялся в Андерхилле месяц-другой, и мгновенно включили его в экипаж одного из судов. Он должен был двигаться под воздействием преобладающих ветров на восток, опускаясь, чтобы устанавливать мельницы на дно каналов и внешние края кратеров, где ветра особенно сильны. Надя впервые услышала об экспедиции, когда Аркадий, пробежав к ней через несколько комнат, сообщил об этом.
«Звучит неплохо», — отозвалась она.
«Хочешь полететь?» — спросил он.
«Да, разумеется».
Она согласилась. Ее фантомный палец зудел. Дирижабль, на котором они полетели, был самым большим из всех когда-либо построенных. Его сконструировала в Германии компания Friedrichshafen Noch Einmal в 2029 году, и прибыл он совсем недавно. Назывался он «Стрела», и размах его крыльев составлял 120 метров. В длину он достигал 100 метров, а в высоту — 40. Внутренний шпангоут сделан из ультралита, а на конце каждого крыла и под гондолой — турбовинты, которые работали на небольших пластиковых двигателях, питающихся от солнечных батарей, расположенных на верхней стороне корпуса. Гондола, имевшая форму карандаша, тянулась вдоль почти всей нижней поверхности. Но внутри нее места было меньше, чем ожидала Надя, так как большая ее часть была заполнена их грузом — ветряными мельницами. Во время отбытия свободное пространство было не больше, чем в кабине пилота. Две узкие кровати, крохотная кухня, еще меньший туалет и полупроход между ними. Было весьма тесно, но, к счастью, в обеих стенах гондолы имелись окна, и, несмотря на то, что некоторые из них были закрыты мельницами, они получали достаточно света и неплохой обзор. Взлетали они медленно. Аркадий, передвинув рычаг, отпустил канаты, тянущиеся от трех причальных мачт. Турбовинты разогнались, насколько могли, но они работали при атмосферном давлении всего лишь в 12 миллибар. Кабина подскакивала вверх-вниз, словно в замедленной съемке, изгибаясь вместе с внутренним шпангоутом, и с каждым отскоком вверх отрывалась чуть выше от земли. Тем, кто привык к запускам ракет, это показалось бы комичным.
«Давай возьмем курс на 360 и увидим Андерхилл, прежде чем двинемся дальше», — проговорил Аркадий, когда они поднялись на 50-метровую высоту.
Он наклонил корабль, и они, судя по виду из найденного окна, медленно выполнили широкий поворот. Дорожки, ямы, кучи реголита — все выделялось темно-красным на фоне пыльной оранжевой поверхности. Казалось, будто дракон время от времени протягивал сюда свою огромную когтистую лапу и пускал кровь. Андерхилл был расположен в самом центре холмистого участка, что само по себе создавало прекрасный вид. Квадратный темно-красный камень в блестящем украшении из стекла и серебра, с зеленым вкраплением, едва видневшимся под куполом. От него тянулись дороги на восток к Чернобылю и на север к космодрому. А еще там были длинные крытые теплицы, парк трейлеров.
«Алхимический квартал до сих пор напоминает Урал», — заметил Аркадий. «С этим, правда, нужно что-то делать».
Он выбрал курс и с попутным ветром повел дирижабль на восток.
«Пролетим над Чернобылем, тогда поймаем восходящий поток».
«Почему бы нам не посмотреть, на что эта штуковина способна без посторонней помощи?» — предложила Надя.
Она чувствовала себя легко, будто в ней, как и в Баланете, было полно водорода.
«Герметизированный отсек, расположенный между газовой и внешней оболочкой дирижабля».
Вид им предстал величественный. Туманный горизонт в сотни километров впереди, ясно различимые очертания Земли, изящные взгорья и долины плато Луна, более рельефные холмы и каньоны на испещренном каналами востоке.
О, это будет чудесно.
Да.
Удивительно, что до этого они не делали ничего подобного. Но из-за тонкой атмосферы полеты над Марсом — непростое занятие. Впрочем, они находились в лучших условиях. Дирижабль был большим и, насколько это возможно, легким, заполненным водородом, который в марсианской атмосфере был не только невоспламеняем, но и даже более легок относительно окружающих газов, чем на Земле. Водород вместе с новейшими суперлегкими материалами позволил им подняться в воздух с таким грузом, как их мельницы, хоть и двигались они со смехотворной медлительностью. И они плыли по течению. За весь день они, подгоняемые юго-восточным ветром, пересекли волнистое плато Луна. Час или два наблюдали на южном горизонте каньон Ювента, глубокое ущелье, похожее на гигантский рудник. Дальше на востоке земля была желтоватой, на поверхности лежало меньше камней, а основные породы казались более беспорядочными. Также там было больше кратеров, больших и малых, свежих и почти засыпанных. Это была земля Ксанфа, высокогорный регион, топографически схожий с Южным Нагорьем между низкими равнинами Исиды и Хриса. При неизменном западном ветре они должны были миновать ее за несколько дней. В час они едва ли проходили хотя бы 10 километров. Большую часть времени летели примерно на 100-метровой высоте, видя горизонт на расстоянии 50 километров. У них было время внимательно изучать любой заинтересовавший их объект, хотя земля Ксанфа представляла собой не более чем размеренную последовательность кратеров. Позже, в тот день, Надя наклонила нос дирижабля и развернула судно против ветра, опустившись до высоты в 10 метров, а затем выпустила якорь. Корабль приподнялся, дернулся на тросе и, наконец, встал по ветру от якоря, рванувшись, как огромный бумажный змей. Надя и Аркадий, пройдя по всей длине гондолы, перебрались в место, которое Аркадий называл бомбовым отсеком. Надя прикрепила мельницу к подъемному крюку бомбоотсека. Та представляла собой небольшой магниевый ящик с четырьмя вертикальными лопастями, выступающими из стержня в верхней его части. Весила она около 5 килограммов. Они закрыли створки отсека, высосали воздух и открыли днище. Аркадий управился с подъемником, наблюдая в нижнее окно за тем, что происходит. Мельница вертикально упала и ударилась о твердый песок на южном склоне небольшого безымянного кратера. Он отцепил крюк, втянул его обратно и закрыл створку. Они вернулись в кабину и посмотрели вниз на то, как работала мельница. Ее ящичек стоял на склоне слегка неровно, но 4 вертикальных лезвия вращались вполне задорно. Он походил на анемометр из детского метеонабора. На одной из сторон корпуса находился нагревательный элемент в виде металлической катушки, которая нагревалась как кухонная плита. При хорошем ветре она могла нагреваться до 200 градусов по Цельсию, что было вполне неплохо, особенно в такой среде. И все же.